Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера» продолжается. Еще раз здравствуйте, дорогие друзья. С нами на связи сегодня в этом часе «Светлого вечера», как всегда по пятницам, Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «Фома» и профессор МГИМО. Мы продолжаем наш разговор, а меня заинтересовало, вы так оговорились в прошлой части программы специально, что отдельная большая тема «Учитель и ученик», и то, что в Евангелии Христос постоянно называется учителем. А вот что еще для вас в этой теме важно, раз вы так говорили, что она большая, куда еще из этой темы вы видите выходы?
Ну, мне кажется, что здесь есть, конечно, очень много разных аспектов, что ли, этой темы, разных особенностей. Понятно, что учительство Христа, оно особое в первую очередь. И, как я уже сказал, собственно, в чем смысл учения Христа? Он даже ведь глубинно, центрально не в Нагорной проповеди, а, собственно, в самом Христе, в личности Бога-человека. Спаситель говорит: «Я есть путь, истина и жизнь». Никто из основателей мировых религий таких слов не произносит. Они невозможны ни в устах Будды, ни в устах Мухаммеда, невозможны. Там основоположник религии и истина религии – это разные вещи. А в христианстве, в нашей вере, наш учитель, наш спаситель, наш Бог есть истина. И он об этом прямо говорит: «Я есть путь, истина и жизнь». И поэтому это учительство совершенно особого рода. И этот Бог, он вот себя самого приносит. Вот в этом смысл его учения. Он приносит себя и остается с нами, и до конца необъяснимым, наверное, нам разумом, необъемлемым таинстве Евхаристии, и, конечно же, и, безусловно, при этом в заповедях. Да? В заповедях, в которых мы, как ученики, в каком-то смысле должны себя узнать и опознать. Да? Я вот недавно в записи, записывая программу Парсуна, я задавал вопрос гости и сказал, что вот я читаю Нагорную проповедь о том, кто блажен. Да? Я не вижу там себя. Ну, не в смысле, да, поймите правильно, не в том смысле, что я себя, там, кто я такой. Но вот в тех заповедях блаженств, где дается благословение людям, да, нищим духом и так далее, все мы это прекрасно знаем, я понимаю, что меня там нет. Что моя жизнь, она где-то проходит в другой плоскости. И это, наверное, не может не волновать сознательного христианина. Тут, конечно, можно себя успокаивать, а может быть, на каком-то другом глубинном уровне понимать, что это не твое дело. Может быть, это и неправильно тогда соизмерять. Но что поделать, если вот оно так соизмеряется? Да? Вот. И это вот ученичество как понимание правильного стремления. Да? Вот я теперь, если вот о другом уровне сказать, помимо того, о чем я уже сказал, что это особое совершенно учительство, но и особое ученичество, наверное, и при этом действительно не бывает... Почему я сказал, что вот в этой паре учитель-ученик должна быть готовность с обеих сторон? Ведь Христа слышали тысячи людей, но ближайшими учениками стали 12 и 70, да? Ну, конечно, на это можно сказать, что всегда есть какой-то, потому они и ближайшие, что их немного там. Это, безусловно, все так. Но и христианами, в принципе, последователями тоже становились не сразу многие. Поэтому это указывает на вот это особое некое расположение и воли, и сердца человеческого. И я когда-то так сформулировал, хотя, может быть, это, что называется, в ноосфере, потому что я где-то встречал это и в других размышлениях других людей, в других текстах. Но вот я всегда говорю, что состояние ученика предполагает способность и готовность. Это 3S. Вот, на мой взгляд, с помощью 3S можно описать состояние ученика. Это готовность слушать, слышать и слушаться. Вот. В принципе, и учитель должен уметь совершенно точно и слушать, и слышать. то тогда вот получается, вот это складывается, вот, это, вот эти отношения учителя-ученика. Вот. Ну, если уже уходить, вот, погружаться в эту тему, что, наверное, сейчас может быть не совсем правильно, но уходить уже от, собственно, евангельских особенностей, то просто, чтобы закончить мысль, скажу, что, конечно, вот это вот, еще раз подчеркну, что вот во внеевангельском контексте не бывает одних без других. И ученики, чтобы были, они должны вот иметь эту готовность. Но если не будет учеников, то есть тех, кто готов, и учитель не сформируется, да, не возникнет. Да, у учителя должна быть вот эта вот аудитория, с которой возникает эта особая связь. Вот. Но вот возвращаясь к Евангелию, конечно, там вот эти важнейшие слова, которые звучат по отношению к апостолам и которые становятся, да, таким вот лейтмотивом принятию сана священного, да, на все времена. Когда Господь говорит: не вы меня избрали, но я вас избрал. Да, то есть вот я недавно говорил, с женой мы рассуждали там об одном нашем сыне наших добрых друзей, и она говорит: вот какой был бы замечательный батюшка. Ну и вот мы с ней рассуждаем, но понимаем, что вот человек должен услышать этот призыв Божий, да? Он должен вот это вот: не вы меня избрали, но я вас избрал. Он должен это услышать и пойти. И важно, чтобы это был именно призыв, а не какие-то вот, может быть, сиюминутные эмоциональные представления твои о чем бы то ни было.
А если человек вот эту ситуацию, продолжая дальше моделировать, не услышал призыв, что ж получается, жизнь прошла мимо, жизнь прожита как-то не так, как Господь об этом человеке задумал, запланировал?
Не услышал призыв, когда вы говорите, вы имеете в виду, что призыв был, он его не услышал, или что призыва не было? Ведь эта фраза в русском языке, она может и первое, и второе значить, да?
Я себе воображаю ситуацию, в которой, думаю, мы многие наблюдали. Ну вот если даже тот же самый пример с юношей, которому кажется, вот прям все его двигает к тому, чтобы быть священником. И окружающие так, допустим, думают. И кажется, что, ну, само собой это очевидно. А он не хочет, не идет. Вот как будто бы этот призыв не слышит. То есть и так и проживает жизнь без этого. И, может быть, жизнь складывается как-то, не знаю, неудачно. Ну, вот или другой пример. Например, в воспоминаниях, чтобы не брать какие-то абстрактные ситуации, вот в воспоминаниях Сергея Фуделя есть такое признание, что ему его духовник благословил рукополагаться в священники и писать прошения, а Сергей Фудель этого не сделал. Замедлил, как-то заколебался, а так и не сделал. И тогда вот, когда духовник это благословение давал, он сказал, что ты должен быть священником, или начнутся скорби большие. И вот Сергей Фудель потом сам комментирует, что я этого не сделал, и начались скорби. Ну и так он всю жизнь прожил не в сане. Но это большая отдельная тема, почему и как он прожил жизнь не в сане, оставив замечательные выдающиеся тексты свои. Но вот что же получается, человек вот не выполнил благословение, жизнь прожита зря, не так, неправильно, неугодно Богу. Как вы думаете?
Кость, я понимаю ваш вопрос, его важность, и думаю, что я, вот, ну, прежде чем отвечу, да, я должен сказать, что мне кажется, что я здесь ступаю на зыбкую почву такого фантазийного богословия, да, потому что я многого не знаю, и, может быть, то, что я сейчас скажу, оно как-то плохо соотносится с тем, о чем, может быть, говорили, ну, великие люди и богословы, которые этим занимались. Но мне лично представляется, что вот это видение Бога как человека или там как кого-то, кто нарисовал жизненный план, которому ты должен следовать, а если не следуешь, то, в общем, что-то не получается, да? Вот буквально так, линейно, да? Это видение от Бога далеко. Потому что это было бы, ну, в каком-то смысле слишком просто и, если угодно, слишком жестоко. Да, безусловно, глобально этот план есть. И он в том, о чем мы с вами говорили в прошлый раз, вспоминая Мариона и его размышления над Августином, что человек познает себя, когда он познает свою любовь к Богу. Только тут он, ну, он проявляется как человек. Там мы же говорим вот нередко... И это не просто даже метафоры, и не вполне метафоры, когда мы говорим о об озверении человеческом, о скотинивании каком-то, да, то есть о потере человеческого облика, то есть образа Божьего. Значит, есть, безусловно, и противоположный путь. Да? И вот это и есть путь любви к Богу, который из меня делает человека, у человека как такового. Да? Но вот когда мы говорим о личном, индивидуальном, поскольку мы все-таки уже, в отличие от, может быть, того, как это делали древние, оперируем и не можем без этих категорий, да, сегодня, то вот это личное, индивидуальное, на мой взгляд, точно не является дорожной картой, как сейчас модно говорить, а любое отступление от которой, шаг вправо, шаг влево, он ведет к какому-то трагическому последствию. Вот как-то мой духовник сказал такой замечательный, предложил такой образ, который мне кажется очень верным. Он говорит, что вот всякий раз, когда мы закрываем дверь, которую Господь нам открыл, Он нам открывает новую. И вот это, мне кажется, намного более точный образ того, что из себя представляет наш жизненный путь. Да? Понимаете, да? То есть тогда, если вернуться к вашему вопросу, получается так, вот человек надо стать священником, да, таков план, вот она открытая дверь, он ее закрыл, да? Значит, тогда вот он сидит в этом холодном помещении и мерзнет, и платит за это, вот скорби начались и прочее. Мне кажется, что это не так. Мне кажется, что Господь своих не бросает. Вот, мы для него свои, причем все. И вот он закрыл, я закрыл эту дверь, он ее открыл, говорит, чудак, там же холодно. Выходи, вот здесь солнце. Да? Я могу ее не увидеть. Я могу в нее биться с разбегу, разбивая в кровь лоб, убедив себя в том, что это непреодолимая стена. Я могу повернуться к ней спиной. Я могу говорить, мне страшно. Я могу смеяться над этой открытой дверью. Да? Господь откроет еще одну. Да? И вот Он бесконечно будет их открывать, пока я жив на земле, чтобы я на свет вышел к Нему, вот к этому, к солнцу, к любви. Мне кажется, это так. А вот вопрос в том, что мы все время... И поэтому, условно говоря, понимая высочайший значение, дар и так далее, священство, я не думаю, что, вот, знаете, Господь говорит, там есть замысел у меня про Ванечку. Да? Вот я ему дверку открыл, Ванечка должен стать священником. Не стал. На Ванечке ставим крестик. Вот, или там Ванечка теперь будет до конца жизни страдать, мучиться. Думаю, что это не так. Я тут вижу, что я, как минимум, отчасти, видимо, противоречу тому, о чем вы говорили в ситуации с Фуделем замечательным и прекрасным. И, наверное, я в чем-то не прав. А может быть, здесь есть другая история, когда ты совершаешь поступок. Как, знаете, вот у меня был один серьезный жизненный момент, и мне один священник сказал, ты должен понять, что ты теперь хромой на всю жизнь. Да? То есть не потому, что Господь меня наказал, а вот я что-то сделал, да, что, как ты стал хромать, да, и это не лечится уже. Ты будешь хромать, ты будешь дальше жить, ты проживешь, ты можешь много чего еще сделать. Да? Но, наверное, ты уже там не победишь в забеге на 100-метровку, да? Потому что ты хромаешь. В этом, я, наверное, сейчас в каком смысле даже сам себе противоречу, но вот у меня как-то это уживается, и первый тезис, и второй в голове.
Мы сегодня начали разговор с апостолом Фомы. Ближайшее воскресенье, я напомню, называется Антипасха, и уверение святого апостола Фомы. В этот день церковь вспоминает этот сюжет об апостоле Фоме. Конечно, тут же рядом тема сомнений, мы уже говорили об этом, и сегодня эту тему сомнений чуть-чуть затрагивали, и журнал «Фома», журнал для сомневающихся. А какие сегодня у вас есть сомнения в вере, именно сегодня, в сегодняшнем дне, когда за плечами уже много лет сознательной церковной жизни и жизни христианина?
У меня каких-то сомнений в том, как мы все, я в первую очередь, проживаем свою веру, какие мы делаем выводы из опыта веры, у меня их очень много. Вот. Сомнений каких-то такого фундаментального характера, постоянных, которые были для меня проблемными, не вот приходящих мыслей, да, которые периодически тебя посещают, а вот каких-то таких глубинных, пожалуй, что у меня нет, хотя я, наверное, все-таки вот над этой тайной того, что мы называем ад и рай, все время размышляю и понимаете, вот недавно вот тут я много говорил про Данте, да, это какой-то тоже поворот. Поэтому я не то чтобы у меня сомнения, я просто перед этим удивительным не знаю, да, я все время не знаю это по-разному, если можно так сказать. Вот все время по-разному не знаю, что там будет. Ну вот разве что вот этого плана. А есть не сомнение, а просто изменение того, ну, что главное, что второстепенное, что помогает, что нет. Но это скорее, опять же, даже связано не с вот таким объективно главным и второстепенным, а в том, что тебе здесь и сейчас, вот в моменте, оно, ну, помогает тебе познать себя, то есть свою любовь, о которой мы говорим, к Богу, либо не помогает.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «Фома» и профессор МГИМО сегодня с нами, с вами на связи в программе «Светлый вечер». Вы упомянули тему, к которой нам как-то не приходилось часто обращаться в наших беседах. Вы сказали, что вы читаете заповеди блаженств и не узнаете себя в тех, кто назван блаженными, то есть кто будет счастлив, кто пребывает в таком состоянии, в котором возможно вот быть Богом и быть блаженным, то есть счастливым. А как вам кажется, что самое сложное среди заповедей блаженств для исполнения для вас?
Да все сложно, потому что, ну, как минимум, к плачущим себя, наверное, вот на первый взгляд легче всего отнести. Но и плачем как-то не о том. Да, сразу вспоминается финал замечательного советского фильма Шахназарова «Курьер», когда, помните, там в конце герой главный стоит своим другом, говорит ему: «Базин, о чем ты мечтаешь?» Он говорит: «Да вот осень на дворе, а у меня пальто нет». Тот снимает свое пальто, говорит: «На тебе пальто», и думай о чем-то, мечтай о чем-то высоком. Да, вот хочется плакать о чем-то содержательном, чтобы утешиться, как Господь нам обещал, да, и говорил. А ты не утешаешься, потому что, наверное, не о том, о чем там слезы твои в прямом переносном смысле. Поэтому все сложно. Вот нищета духа вообще такая особая история, по поводу которой можно целый год, значит, беседовать в эфире. Вот. Могу ли я сказать, что в состоянии ли алкать, жаждать правды? Ну, хочется верить и надеяться на это, но ты понимаешь, что если бы ты был алчущим, жаждущим правды, ты бы, наверное, вел себя сильно по-другому. Вот. Ну, рассматривать всерьез какие-то малоприятные вещи, которые пишут про тебя в СМИ или в интернете, как то, что ты ненавидим за имя Господа, ну, наверное, слишком дерзновенно. Вот чаще это просто твои какие-то ошибки поведенческие, которые у людей не вызывают ничего хорошего, никакой хорошей ответной реакции, ну и так далее. Поэтому все сложно, мне кажется.
А еще одна мысль, которая в нашей сегодняшней беседе прозвучала, мы несколько возвращаемся к ее началу. Мы говорили о вере, о том, что вера – это доверие в Богу, и вы, по-моему, приводили вот этот вот, ну или, по крайней мере, так это ассоциативно вызывает, бердяевские слова о том, что вера – это прыжок в пропасть, прыжок в неизвестность. Это то, где нет гарантий, где можно только довериться и отдаться этому. Помните, в программе «Просуну», когда у вас гостем был Алексей Ильич Осипов, вы тоже на эту тему с ним говорили и пришли к мысли, что вот это верно, такое определение веры, как прыжка в неизвестность без гарантий, это верно, ну, только, может быть, на первом этапе для человека. При разговоре о вере как таковой, когда человек уже осознал себя как христианин и имеет какой-то опыт погружения в предание, то там уже такая характеристика его вере не отвечает. Вот как вы это объясняете?
Я думаю, что это очень интересное и важное рассуждение, потому что, конечно, хоть мы и говорим, что мы каждый день сталкиваемся с испытаниями, в том числе и веры, но это не значит, что ты все время прыгаешь через эту пропасть, ну так не напрыгаешься, конечно. Вот. И вот мы вспоминали сегодня евангельские строки о том, что возлюби Господа Бога всем сердцем, всей душой, всем разумением. Вот это врастание, размышление над этим, оно, конечно, все время тебя как-то погружает, да, в это, и это, конечно, там уже другие выборы возникают. другие, может быть, и сложности, и другие размышления, может быть, даже другие сомнения, все больше в себе. Но, конечно, думаю, что в каком-то плане, безусловно, это размышление очень верное и точное. Хотя, вы знаете, и сам образ, я от него не отказывался, потому что ведь у нас тоже не все перепрыгивали через эту яму в школе. И действительно, ты можешь и удариться, и повредить, и вот этот вот прыжок, он... Ну, собственно, а что с Львом Николаевичем Толстым произошло? Разве не то же самое? Разве он не разбил себе, так сказать, да, не разбился вот в этом прыжке?
Я еще почему к этой теме обращаюсь? Опять же, мы в начале программы говорили про скептиков, которые полагают, что верующие верят слепо, что вера – это всегда слепая вера, бездоказательная. И тогда получается, что верить можно во все что угодно. Вот можно даже с противоположной стороны взять эту формулу, этот образ, как прыжка в неизвестность, да, без гарантий. Но тогда почему, говорят скептики, верить именно во Христа, а не в какого-нибудь другого персонажа, а не в какую-то другую систему ценностей и взглядов? Вот что вы об этом думаете?
Ну, вот тут мне как раз кажется, что это какой-то такой вопрос, что называется, первого уровня, да? Потому что, ну, не все равно, во что верить. Конечно, не все равно. И есть пропасти, овраги, ямы, через которые не нужно прыгать. Зачем, да? Ну, как вот, знаете, есть такая банальная фраза, но она, по-моему, весьма точная, что для того, чтобы понять, что наркотики зло, не обязательно их пробовать, да? Для того, чтобы понять, что здесь ничего, кроме смерти в этой пропасти, тебя не ждет, или что тут, в общем, ну, перепрыгнешь ты, а там дальше болото, ты в нем утонешь, совершенно не обязательно прыгать. Да? Здесь мы говорим о каком-то доверии, ну, принципиально иного уровня, в использовании вот воли там, и так далее. Конечно, не все равно, во что верить. И тут вот нам на помощь приходят, мне кажется, это замечательные слова Достоевского, которые богословски, как мне представляется, они некорректны, богословски. Но писателю можно, и поэтому это здорово, когда он говорит, что если бы кто-то когда-то мне доказал, что Христос вне истины, или истина вне Христа, да, то я бы предпочел сейчас остаться со Христом, а не с истиной. Богословски, повторяю, невозможно, потому что Христос и есть истина. Да? Это не, их невозможно разделить. Не может быть никакой истины вне Христа. Но вот, тем не менее, мне кажется, как раз к вашему вопросу, это блистательная иллюстрация того, что не все равно, во что верить. Речь идет именно о истине Христа, а не о какой-то другой. В этом смысле, конечно, никакой вот толерантности, терпимости, признания, как бы мы ни говорили, и я это говорю с осознанием, содержанием, что я не знаю, кто будет спасен, я не знаю, какова участь людей иных конфессий христианских, какова участь людей неверующих, исповедующих другие религии, я не знаю. Господь им судья, и Он будет их судить, равно как и нас всех, безусловно, христиан. Это все так. Но не может это вот незнание и терпимость распространяться на то, чтобы мы признали равноценность разных религиозных представлений. Это, конечно, не так. Истина во Христе.
А тогда вопрос, ну, может быть, такой глобальный, но я думаю, что вам приходилось, разумеется, на него отвечать и, может быть, даже об этом специально говорить в аудиториях светских. Понятно, что когда мы говорим о том, что когда скептик говорит, что можно верить во все что угодно, но это легко разоблачить как просто провокационную такую фигуру речи, но потому что любому здравомыслящему человеку понятно, что есть разница между христианством и религией макаронного монстра. Это даже не требует каких-то вот объяснений. Но ведь есть разные великие многовековые традиции, не только христианская. И что-то заставляет человека выбирать вот Христа, а не какую-то другую великую традицию. Вот как бы вы сформулировали, что есть в христианстве именно такого, чего нет ни в одной другой традиции, что, может быть, является самым главным и заставляет вот оставаться со Христом, нежели с истиной, если эту метафору Достоевского здесь применять?
Сам Христос, у одного из наших священников православных есть замечательная фраза о том, что бесконечные сомнения, вот я, по-моему, дословно даже воспроизвожу эту мысль, бесконечные сомнения мыслящего христианина, но все они разбиваются о невозможности изобрести Христа.
Спасибо огромное. Вот эти сомнения разбиваются о невозможность изобрести Христа, чье воскресение мы славим и празднуем вот уже несколько дней, и будем делать это еще много дней до Пятидесятницы. Спасибо огромное за эту беседу, за этот пасхальный светлый вечер. И напомню, сегодня с нами, с вами на связи в программе «Светлый вечер» был Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «Фома» и профессор МГИМО. Я всех наших радиослушателей поздравляю еще и с Днем Победы, который в этом году приходится на антипасху как раз, на Фомину неделю, на это воскресенье, о котором мы сегодня говорили, как и вот в мае 45-го, если я не путаю, Пасха была 6-го, а Победа была 9-го, и тоже очень близко все. Праздник Победы над смертью стал праздником Победы над врагом земным, и большой в этом есть символизм, само собой, поэтому всех еще с Днем Победы мы сегодня поздравляем. Спасибо огромное, до новых встреч на волнах Радио Вера.
Светлый вечер на Радио Вера.